Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектуры Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Добрый день.
Прошлую передачу, Сергей Яковлевич, вы закончили таким утверждением, что истинная свобода возможна только в рамках канона. Если можно, подробнее объясните свою мысль нашим радиослушателям.
Ну, наверное, сразу это понять довольно сложно. Для этого нужно понимать, что такое свобода и что такое канон. Свобода – это ведь не вседозволенность и в духовной жизни, и в творчестве. А канон – это заповеди. Многие в архитектуре думают, что канон – это свод неких элементов, которые присущи православной архитектуре, и вот это и есть канон. На самом деле это гораздо шире, глубже. Чтобы это было понятно, мы можем рассматривать взаимосвязь некоторых заповедей с некоторыми принципами построения архитектуры. Удобнее это рассматривать на примере храмостроительства. Возьмем такую заповедь. Заповедь – это ведь не только «не убей», «не укради», а любое слово, сказанное Христом и донесенное нам в Евангелии. И не только Христом, но и его учениками, апостолами. И вот такая заповедь, что человек прежде всего должен заботиться о своей душе и жить духовной жизнью, а все внешнее – это вторично. Как это отражается на архитектуре? Отражается ли это вообще? Естественно, отражается. Нужно понимать, ради чего строится храм. Храм строится ради службы, ради соборной молитвы, из которых главной является Евхаристия. Поэтому мы видим, что в древних храмах пространство всегда подчинялось этой идее, которая выражалась в том, что основная горизонтальная ось пространства направлена от западного фасада к восточному, от входа к алтарю. Эта горизонтальная ось всегда сочеталась с вертикальной ось, которая тоже символизирует другую сторону жизни, стремление христианина к небесному. Если мы посмотрим на древние соборы русские православные или на их источник, собор Софии Константинопольской, гармония этих двух осей – это всегда было. Особенно в Византии это было ярко, потому что византийские сооружения и храмы, они поражали всегда своими интерьерами и не очень выразительными, может быть, фасадами, потому что зодчие стремились к внутреннему содержанию сооружения. На Руси это было не так ярко выражено, потому что строительство велось в условиях более раскрытого пейзажа, и там сразу внешний облик занимал творческие умы строителей. Но, тем не менее, интерьер всегда оставался ведущим. И это продолжалось до XVII века. В XVII веке очень мощное внимание начинает уделяться внешнему облику. Даже в XVI веке иногда возникает сооружение, где внутреннее вообще забывается. Яркий пример – это храм Вознесения в Коломенском. Храм исключительно рассчитан на внешний эффект. Шатровый храм вообще не может быть с открытым шатром. Поэтому не случайно все русские храмы деревянные, шатровые, они имели низкое небо. И вот если посмотреть развитие храмовой культуры и строительства на Руси, начиная с X века и до XIX, мы увидим, что постепенно начинает превалировать внешнее. А гармония внутреннего и целесообразность этого пространства уходит на второй план. Ярким примером является храм царевича Дмитрия. Великолепное пространство, построенное в XVIII веке Казаковым. Замечательное, красивое, с мраморными колоннами. Это храм Ротонда. Вот православный храм не может быть ротондой, в принципе, потому что там нет горизонтальной оси, там только вертикальная ось. И движение к алтарю, оно уничтожено. Если мы там посмотрим на алтарь, мы видим, что он приютился между этими колоннами, как будто он встроен потом, зал как будто приспособлен под храм из чего-то другого. Нет, он был задуман как храм сразу, но вот эта традиция, она уже уходит.
Есть момент какой-то декоративности, да?
Да, да, то есть вот этот дух такой утилитарной простоты, торжественности и главенство алтаря уходит. Это то, что в католицизме, когда прорублено окно в Европу, и вот эта архитектура приходит на Русь, там же в храмах нет иконостасов, там алтарь открытый, престол находится в центре храма, все нарушено это.
Ну, об этом хотелось бы отдельно поговорить, как после разделения церквей в XI веке это сказалось на всех видах искусства.
Ну да, это своя тема. И вот, пожалуйста, вот этот принцип внутренней жизни, внутреннего пространства, как он деформировался, иллюстрирует архитектура. Эта заповедь ослаблялась, в общем. Мы знаем, что к XIX веку духовная жизнь России была ослаблена, и революция была не случайной. И в архитектуре это прослеживается. Главная заповедь – это заповедь любви. Из этой заповеди вытекают все остальные. И она тоже прослеживается в архитектуре. Казалось бы, как это можно увидеть? Это можно увидеть. Я для себя сделал удивительное открытие на одном удивительном примере. В монастыре Иосифа Волоцком есть совершенно замечательный храмик, надвратный маленький храмик. Меня поразили там два окна – с северной и на южной стене. Я стоял и смотрел на эти окна и был профессионально заворожен пластикой и красотой этих двух окон, и я никак не мог понять, почему они разные. С севера окно сделано в одной конструкции, на юге другая конструкция. Был ступенчатый подоконник у одного окна, а у другого окна был гладкий, резко скошенный подоконник, но зато в кромке окна были какие-то непонятные ниши. Я стоял и думал, почему это так зодчие сделали. Потом вдруг меня осенила догадка, от которой мне стало радостно и тепло. Я понял, как это происходило. Это делали два разных человека, причем один был человек артели. Эта артель строила храм, и, вероятно, к ним пришел какой-то новичок немножко с другими навыками работы, с другой технологией. Я себе представил вот этих людей, когда один человек позволяет другому делать не так, как он привык, а как тот умеет, знает. Вот это и есть проявление любви. Мы же все с трудом переносим инаковость другого. И я этих людей вдруг воочию увидел, тех, которые были на этом месте 400 лет назад, и мне от этого так стало радостно. Я понял, что вот в этом-то и есть тайна русской архитектуры, где каждое окно немножечко другое, где один угол иногда не повторяет другой, соединение каких-то деталей, которые живы, неповторимы, потому что все мы разные. Они терпят друг друга, они любят друг друга. Такое реальное воплощение заповеди в архитектуре.
Вот эта разность все равно дает единство, в самом главном.
Естественно, потому что при этом же они любят Христа, то есть они христиане. В этом-то и единство. Вот это свойство, к сожалению, на мой взгляд, утрачено уже сейчас. И вообще это практически недостижимо, потому что это был творческий процесс, который происходил на стройплощадке. И это нельзя нарисовать.
Раньше не было проектов, не чертились заранее чертежи. Был живой творческий процесс, как написание картины, без этюдов предварительных, да?
Конечно. Это ушло, это уже не вернется. Может быть, где-то в каких-то сельских отдаленных местах, где это без проекта, народное, но это почти уже невероятно. Об этом можно только сожалеть. Если начинаешь это делать, рисуя что-то, ты понимаешь, что ты делаешь это немножко искусственно. Получается, нарочитости можно ими сымитировать. Но это же чувствуется. В любом искусстве подлинность, она чувствуется. Причем это чувствуется на отдельном сооружении, на сочетании разных сооружений. Приезжаешь в любой монастырь, тот же самый Кириллов, и удивляешься, как один дом соединяется с другим, одна тема переходит, как это все просто, непосредственно. И вспоминаешь другую заповедь. «Будьте как дети», – говорит Спаситель. «Будьте простыми, откровенными, но будьте цельными». Следующая категория. Тут, может быть, уже надо отдельная беседа.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.